молодежь сложно, потому что у нас служба помощи, она такая, там очень много всяких проектов. А к сегодняшний день, наверное, все-таки наша добровольческая служба больше будет подходить. Я расскажу о том, как организована наша служба, какие есть принципы, какие есть какие-то вещи. Может быть, вам будет это полезно вот, в работе вашей группы, в работе вашей организации. Ну, так вот кратко наша какая-то такая история, да, что у нас не стоял вопрос, как бы, чем заниматься, потому что у нас вначале был телефон, который был создан, в общем-то, не для того, чтобы принимать просьбы, а для того, чтобы рассказывать, к какому священнику можно обратиться в больнице, если человек хочет, чтобы больного родственника какого-то причастили там. Но на этот телефон стали поступать просьбы совершенно другие, просьбы о социальной помощи на дому, о помощи какой-то в больнице, об уходе, еще о чем-то таком. И стала такая необходимость найти каких-то людей, которые бы эти просьбы выполняли, потому что человек обращается в церковь, обращается в какую-то православную службу. И, в общем, сказать, ну, знаете, у нас вообще никого нет, мы тут не по этому поводу работаем. Как-то было не очень хорошо. И в 2006 году такая служба была создана. Она стала достаточно активно развиваться благодаря интернету. Как только появился у нас форум в интернете, сразу пошел гораздо большее количество людей, которые хотели бы что-то такое делать доброе. А за 3 года уже у нас появилось 500 человек добровольцев, которые, ну, где-то примерно так надо считать, что из общего числа добровольцев примерно там где-то 30%, может быть, 40% от тех, кто очень активно помогает, а остальные это вот там по-разному. Кто-то часто, кто-то реже, кто-то еще как-то. Ну, вот 500 добровольцев появилось, и стало для нас понятно, что не получается ее координировать только вот в таких вот молодежных началах, когда у нас появился первый оплачиваемый сотрудник. То есть, в общем, этот человек для нас стал таким неким рубежом, что ли, когда мы стали превращаться в какую-то такую более формальную структуру. Сейчас у нас, ну, мы так говорим, около 1500 добровольцев, на самом деле и больше, но мы их уже как-то немножко перестали считать в каком-то смысле. Потому что понятно, что из этих там 1500, там человек, наверное, 700-800 таких вот активных есть, и, в общем, это уже достаточно такая хорошая опора во многих направлениях. Я потом чуть подробнее расскажу, что это за направление, но пока вот такая основа службы. Мы помогаем фактически на дому людям. У нас очень плохо развита такая помощь в этом смысле государственная. То есть там, я знаю, что в Германии есть достаточно, ну, определенные вещи, да, там есть потребности людей, которые учитываются даже в том числе в часах, сколько этому человеку необходимо в день помощь такой сторонней. Это оплачивается даже у страховок и так далее, и так далее. В России такой не существует пока системы, возможно, она будет. Но пока получается, что всю такую вот необходимую по дому дела должен делать кто-то. Если этого кого-то нет, если нет хороших родственников, близких, или они живут в разных местах, или что-то такое, то человек остается без помощи в самых простых вещах, там, приготовить еду, убраться, принять душ, ну, даже какие-то самые такие вещи становятся большой проблемой. Сейчас у нас вот 370 постов таких на дому, то есть куда приезжают добровольцы постоянно, регулярно, и 19 учреждений, где волонтеры помогают вот, более как так пристально. Следующий слайд. У нас вот такая сложилась картина по привлечению добровольцев. То есть большинство, 57%, это у нас интернет. То есть люди узнают о нас через интернет, через форум, через какие-то еще там, ну, в Фейсбуке, возможно, группы, еще где-то кто-то где-то общается. Они такие уже узнают о нас и приходят. Большой второй блок, 29%, это знакомые. То есть это добровольцы приводят своих друзей, подруг, знакомых или кого-то, то есть такое сарафанное радио. Ну и вот остальные проценты, они уже не очень большие, там есть какие-то публикации, есть там священники направляют к нам своих духовных чат, объявления в храмах тоже, в общем, вот это вот уже не такие незначительные проценты, они все есть, мы их все не развиваем, мы, в общем-то, ну, достаточно давно уже как-то специально не рекламируем молодежную службу, она вот сама себя привлекает. Потому что очень вот это сильно желание что-то такого доброго сделать. Очень, по крайней мере, по нашему опыту, оно очень сильно. И у нас все-таки есть четкое понимание, конечно, что люди действительно нуждаются в помощи. И действительно, там кто-то стоит там за гранью бедности уже живет, да, кто-то еще как-то. Я вот, у меня здесь в Германии живет моя сестра, и мы когда с ней разговаривали, то есть про эту молодежную службу, она говорит, знаешь, мы вот проходим мимо там людей, которые просят помощи, да, здесь вот прямо какой-то. Есть такой иногда порыв, что-то там дать денег или чего-то. Муж говорит, у нас в Германии нет бедных. То есть если они там просят помощь, значит, лучше как бы они там какой-то будет. Ну, то есть такое может быть, у них все социальные пособия и так далее. В России, конечно, ну, не может быть какое-то пособие, но оно будет недостаточно во многих случаях для того, чтобы они могли жить, и поэтому, допустим, мы собираем еду и ее раздаем, там, консервы, крупы, еще что-то такое. То, что, наверное, сложно представить, что здесь да, тем не менее, я тоже знаю, что в Германии есть такие банки, которые тоже очень придают эту еду и при необходимости ее раздают. Следующий слайд. Вот у нас такое получилось распределение по возрастам и по полу. То есть, если так посмотреть, у нас, конечно, женщин больше несколько раз среди тех, кто к нам приходит. И у нас вот самый активный возраст, 26-35 лет. И вот там вот до 45 условно, да, то есть у нас есть, конечно, другие, и моложе, и старшие, и они приходят, они что-то такое делают, каждый находит какую-то свою такую нишу, но вот все-таки костяк, вот основной процент людей, это вот этот вот возрастной такой уровень, ну, наверное, здесь тоже много, достаточно, я думаю, людей, если не все в этом примерно возрасте находятся, поэтому, наверное, самый такой деятельный. Следующий слайд. Мы поскольку человек уже сказал, что мы не обращаем внимания на то, какой человек вере принадлежит, насколько он церковный, церковный. Но тем не менее у нас такие вопросы есть, мы это спрашиваем для себя, чтобы понимать, что как-то дальше тоже в этом смысле взаимодействует. И у нас получилось так, что несмотря на то, что там, указывает наличие приходского храма достаточно большое количество людей, да, то есть больше людей указало, чем не указало. Тем не менее, когда вот уже стоит вопрос о том, есть ли у них там сын духовника, то есть есть ли какая-то действительно такая вот связь между этим человеком и приходом, то есть если священник, с которым он постоянно исповедуется, то у нас как бы ситуация обратная, что большинство людей, конечно, нет такой связи, она не сложилась у них по каким-то причинам. Может быть, поэтому в том числе мы как-то пришли еще в наш храм, чтобы вот как-то какую-то такую потребность тоже удовлетворить. Самые распространенные профессии среди наших добровольцев – это вот в том числе юристы. Здесь, наверное, как-то может быть неожиданно, но у нас, видимо, их очень много приготовили в свое время, научили, и поэтому у нас юристов достаточно много. Следующий слайд. Как мы проводим добровольцев, как мы устраиваем систему? Сначала у нас есть такая первая встреча. Она достаточно короткая, то есть приходит первый раз добровольцы в наш храм, они заполняют анкету, где указываются контактные данные, что они хотят делать, как часто они могут это делать, какие-то еще там вопросы, касающиеся того, чтобы было легче их потом координировать. И с ними беседует священник с каждым отдельно для того, чтобы определить, ну, в том числе, какую-то адекватность тех людей, которые приходят, потому что мы первый раз видим. Я не настолько. Ну и в том числе это есть такой некий, конечно, какой-то такой вот барьер для тех людей, которые, скажем, ну, качественно там негативно относятся к церкви. Они, скорее всего, придут или найдут другую какую-то волонтерскую организацию, потому что они знают, что если они придут к нам, мы такое собеседование. Потом у нас обязательная школа добровольцев. Это уже проходит на другой день, не в один, они разнесены по времени. Сделано это, в общем-то, тоже так сознательно. Нам важно, чтобы все-таки это было такое желание. Не какой-то импульсный, не то, что добровольец пришел, вот он на один день собрался, и все. И вот потом его уже сложно вытащить, потом ему уже неохота, у него нет времени, еще что-то такое. То есть мы говорим, да, очень хорошо, вы пришли, но вот наша школа добровольцев, она вот какие-то дни есть, вот, когда вы сможете, приходите. Если он не приходит на такую школу добровольцев, его анкета не попадает в нашу базу данных, и у нас координатор даже не знает, что он приходил. И мы его нигде не используем, мы его не направляем, никаких он заданий не получает, то есть он ну, как бы... Придет когда-нибудь, пройдет школу добровольцев, тогда попадет в нашу базу данных. Школа добровольцев в данном случае это такой однодневный семинар, он идет примерно там 3 часа, 4 иногда, ну так, по времени. Но задача основная, та же самая, она как бы для нас более важна. Мы должны посмотреть, что это за человек, как он себя ведет, как он на что реагирует. Мы рассказываем какие-то правила основные, то есть что у нас есть в службе, на что можно рассчитывать, за какими вопросами обращаться. Какие-то там есть ролевые такие моменты, ролевых игр, опять же, именно для того, чтобы его увидеть, как он реагирует. Потому что все-таки мы направляем каких-то людей там, на дом кому-то, и мы должны понимать, что в общем, там не будет каких-то ситуаций очень нестандартных, которые потом нам как-то сложности принесут. Конечно, все бывает, бывают какие-то разные истории за там, 2006 года, там почти 10 лет уже существовали наши службы, были разные моменты, но все-таки как-то вот нас поставит такая схема, которая сейчас сложилась в каких-то серьезных ситуациях. Следующий слайд. Вот такая у нас примерная структура. Она здесь немножко в упрощенном виде есть, но вот, в общем-то, где-то так. То есть у нас вот такая единая структура службы, и с ним проходит координаторский совет. Координаторский совет у нас проводится примерно раз в месяц, иногда пореже бывает. И туда собираются все координаторы, и сотрудники штатные, и те, которые у нас координаторы, как волонтеры, действуют тоже на службе нашей. Сначала у нас литургия, потом тратит общество с добровольцем, кто там приходит, но она не обязательно, конечно, кто хочет приходит, кто не хочет, не приходит. А потом координаторский совет. На координаторском совете мы решаем те ситуации, какие-то, которые координаторы сами решили не могут. Почему? Или они не знают что-то, или, может быть, ситуация очень нестандартная для них, они как-то не могут сориентироваться, может быть, там какие-то этические вопросы возникают. То есть это все, что такое, вот как вот так вот где-то там за это время появилось, и несрочно оно решается в координаторских советах. Есть координаторы по кругам Москвы, их задача как раз организовать эту адресную помощь. То есть вот в этом округе живут какие-то люди, которые обращаются за помощью, в этом округе живут какие-то добровольцы, которые у нас есть. И задача координаторов между собой координировать, чтобы те просьбы, которые есть, выполнялись живущими рядом добровольцами. Есть координаторы по больницам. Мы стараемся, чтобы в каждом учреждении был свой отдельный координатор. Но я думаю, что это понятно, да, зачем это делается. Так, конечно, удобнее, он там должен сам бывать, он должен правосознательно, в пропускном режиме, уметь общаться там с администрацией, эти все вопросы открывать. Есть еще координатор по перевозкам, координатор помывочной бригады, то есть это людей, которые приезжают домой и моют лежачих больных. Для многих таких вот больных людей, которые находятся дома, к сожалению, нет какой-то другой возможности получить эту помощь, или она будет коммерческой, но достаточно дорогая для них, они не всегда могут себе позволить, вы сами понимаете, что, в общем, это такая достаточно необходимая потребность, не так легко не отмахнешься. Есть координатор по ремонтам, это такой мелкий ремонт, то есть там где-то какие-то розетки починить, обои поклеить, ну, там кабинет, еще что-то вы понимаете в какой-то мере. Просто бывают очень разные, бывают разные ситуации у нас, когда мы какой-то семьей начинаем заниматься, понимаем, что там живет не очень хорошо по отношению к тем детям, которые там растут, то есть или там очень грязно, или очень частичный ремонт, ну, какие-то есть там такие проблемы, мы можем к этому делу как-то более активно подключиться и сделать более серьезный ремонт, там у нас ребята полы меняли, там более серьезные такие вещи делали. В некоторых квартирах мы расширяли проемы дверные. У нас в большинстве домов, которые там постройки времен Советского Союза, очень узкие двери, и если человек на коляске инвалид, но он может, допустим, не смочь проехать в ванную или в туалет, потому что там очень узкие двери. И вот в таких ситуациях мы расширяем эти проемы, чтобы была такая возможность доступа в эти достаточно важные комнаты. У координаторов обычно есть еще какой-то такой достаточно разветвленная структура помощников, потому что очень много добровольцев. И один координатор с ними со всеми не сможет общаться, не сможет с ними постоянно быть на связи. А в нашей службе это такой один из ключевых моментов, который всю ее как-то вот так вот держит сообща, что должна быть обязательно личная связь, он должен знать, что там происходит, он должен понимать, может быть, там добровольцы уже на грани, какой-то выгорания, когда надо там кем-то менять, его куда-то отправлять, или, может быть, там как-то сильно ухудшилась ситуация у подопечных, да, нужно там больше добровольцев отправить. И если такой личной связи не будет, то эта служба, она начинает вот в этих местах какие-то сбои давать. Поэтому у координаторов есть помощники, есть так называемые бюропроходцы еще, но бюропроходцы это такой термин, ну, условный, конечно, то есть это те люди, которые первый раз приходят домой к тому, кто какую-то просьбу к нам направил. Они приходят для того, чтобы посмотреть на человека, посмотреть на те обстоятельства, в которых он живет, и какой-то сделать адекватный вывод из всего того, что он увидит, потому что очень часто люди, когда звонят, они или занижают свои потребности, потому что боятся, что если они скажут правду, то мы их пугаемся, не приедем. И наоборот они завышают, потому что думают, что если они скажут, что вот им просто как-то грустно и хорошо бы, чтобы с ними где-то раз в неделю разговаривал, то мы, в общем-то, не поедем, скажем, ну это какая-то ерунда, что вот тут вот, со своими вот у людей там проблема, а вы, значит, вот, скучно. Вот, но для этого есть координатор, первопроходец, бывает, что, например, сам, бывает, что помощники, они эту ситуацию оценят, даже не направляют туда добровольцев. Надо сказать, что вот по нашему опыту каких-то вот нет таких задач, которые стоит отбрасывать. Мы можем направить, если у нас совсем какая-то там ситуация тяжелая, с добровольцем, ну, совсем какая-то нехватка образовалась, мы можем как-то что-то отложить, мы можем сказать, вот мы там сейчас не можем вам помочь, но мы попробуем там попозже как-то это организовать. Но у нас там, допустим, были просьбы там кошку постричь, там, были там ну, какие-то очень разные задачи, и бывает иногда, что какая-то такая задача, как она может даже смешной, или какой-то такой вот нестандартный, и когда-то думают, я такого не до волонтера, но это же просто. Он там забрасывает эту информацию на форум или рассылку добровольческую, или там еще как-то. И тут обязательно кто-то появляется, кто говорит, я могу, я как раз вот именно по этому профилю. То есть, в общем-то, мы стараемся как-то сами не отказывать ни в чем, потому что, ну, есть какой-то такой промысел, действует Божий, конечно, и иногда эти просьбы, которые кажутся, что, ну, здесь надо где-то помогать, здесь мы, конечно, сейчас найдем кого-то быстро, что как раз они-то сложнее всего сбиваются. А те, которые думают, что нет, ну, здесь вообще, мы здесь не сможем помочь, это нереально, у нас нет столько людей, там, что не раз, и как-то все находятся. У нас вот недавно был такой случай, нам обратился человек, он... Ну, мы уже фактически слепы в тот момент из-за того, что ему нужно было делать операцию на глаза, но он не мог сам с этим справиться. Нужно было там собрать определенные справки, несколько раз там с ним побывать в этой больнице, там еще какие-то сделать там процедуры и так далее, и так далее. Плюс там были какие-то денежные вопросы, что там надо было платить там за анализы, еще что-то такое. И, собственно, он как бы был практически слепым в тот момент, когда он обратился за какой-то такой помощью бытовой. Добровольцы только включились, практически выстроились в очередь, чтобы им помогать. Так вот у них как-то получилось. Это была либо какая-то заслуга координаторов, или еще кого-то. Только был промысел. И в короткое время, буквально, не знаю, неделю, две или сколько, удалось все собрать документы, все справки, все такое прочее, его прооперировали. И сейчас он нормально видит и нормально может сам себя обслуживать, и знаешь, там, с ним что-то не жить. Хотя это тоже была проблема сложная, потому что все время будем, все время как-то в то время, когда все работают, и добровольцы не дают никакой возможности там, ну, не особенно как-то там, заниматься, что-то помогать. Но вот здесь вот нашлось. Следующий слайд. Вот и тут вообще некоторые нам направления помощи в целом как-то примерно представлены. То есть вот адресная помощь, это та помощь, которая оказывается на дому, там разные категории людей. Это многодетные семьи, неполные семьи, бывают полные семьи, но просто если там нет какой-то поддержки, бабушек, девушек, еще кого-то, кто может помочь, то там все равно никакие вопросы. Москва очень большой город, там протяженность от одного конца до другого 40 километров по диаметру. И получается, что иногда нужно там ребенка отвезти в школу, второго забрать из другой школы, и там еще что-то такое параллельно. Не всегда мамы на все хватает. Тут вот бывает, что добровольцы тоже с этим помогают. Они могут быть как репетиторы, они могут быть как те, кто помогает вводить какие-то кружки, кто занимается дома, кто снимает какие-то бытовые вопросы с мамой. То есть вот такой достаточно широкий полномочий могут быть. Пожилые люди, конечно, инвалиды, бездомные, перевозки. Перевозки – это как раз вот волонтерные машины, то есть те, которые привозят в больницу, из больницы, какие-то анализы в храм на службу, со службы, еще что-то такое, то есть любая такая помощь на машине. В учреждениях у нас помощь отличается от вашей, то есть мы, в общем-то, практически не сопровождаем людей, приезжающих в лечение, хотя такие бывают, но у нас все-таки это так, не так остро стоит вопрос. У нас во многом это уход с лежащими больными, потому что очень маленькое количество медицинского персонала, который может ухаживать за больными, на количество лежащих больных в отделениях. И эта помощь, она очень востребована в отделениях неврологии, в травме, там, где ну, какой-то такой дополнительной помощи действительно очень нужна. Это детские больницы, там в основном это досуговая часть, потому что те больницы, в которых мы помогаем, это или федеральные, то есть туда приезжают со всей страны мамы с детьми. Они там находятся очень долго, обычно там какие-то тяжелые такие диагнозы, там пересадка органов, еще что-то такое, и они могут там ходить долго очень. И, конечно, там детей в больнице, в общем, ничего радостного такого нет. И мало кто их может навестить, потому что их все родные где-то там остались, откуда они приехали. И добровольцы как раз вот организовывают такие занятия какие-то с ними, развлекательные и другие. Стараются как-то их как-то занять.
А что это за цифры?
Это количество вот таких учреждений, то есть где мы помогаем вот конкретно в больницах, в каких-то.
КНР, это психоневрологический интернат, это типа дома престарелых для тех людей, у кого есть какие-то неврологические заболевания или психические, ну, психические там обычно сопутствующие такие идут. Там, соответственно, тоже требуется уход, там требуется помощь в организации досуга, то есть такая деятельность довольно тоже широкая. ДТЭ – это детские дома для детей инвалидов. Тоже стоит достаточно острая проблема, потому что, в общем, детей здоровых достаточно сейчас хорошо усыновляют, и как-то в Москве эта проблема вообще, она так, то есть все меньше и меньше есть. А вот детские дома для детей инвалидов, конечно, они требуют такого присутствия постоянно каких-то людей со стороны, потому что, ну, это позволяет даже климат внутри как-то изменить саму атмосферу, отношения тех людей, которые там работают. Хоспис, по-моему, еще бригады юристы у нас принимают в определенные дни, тоже по несколько часов в каждый из них, у них есть расписание, они принимают тех людей, которые записались на тренинг. Бывает, что ведут какие-то дела, но, конечно, это редкость, в основном это консультации. Есть какие-то разные проекты, в которых участвуют добровольцы, то есть они помогают при проведении акций, каких-то проектов, ярмарок, концертов. Есть еще какие-то такие разные бывают просьбы, там у нас в обители, когда там, помыть все окна, там, постричься траву, что-то еще такое поделать, будет какая-то такая разная помощь, которая, в общем, она не то чтобы регулярно, но все равно бывает нужна. Вот как бы вкратце мы сейчас с вами просмотрим, мы не будем подробно это восстанавливаться, вот вопрос я отвечу потом, но вот как просто просмотрим, может, следующий слайд. Ну, то есть какой-то некий перечень того, что делается, может, следующий. Наверное, вот помощь в больницах, она наиболее такая сложная и с точки зрения именно организации этого процесса, потому что сами добровольцы до того, как они пойдут в больницу, нужно научить ухаживать. И это, в общем, бывает довольно сложно, плюс для того, чтобы они пошли в больницу, у них должен быть почти полный набор всех анализов, которые там требуют, как медицинская книжка такая. А у нас на этом многие добровольцы как-то, конечно, вот здесь вот они пропадают, потому что это довольно такой долгий процесс, даже несмотря на то, что в больнице, ну, вот в той, в которой, ну, у нас в одной больнице там не требуют эти все анализы, они как-то так на это глаза закрывают. Не знаю, может быть, они просто понимают как острую нехватку в такой помощи добровольческой. Но как-то вот не вставал пока вопрос об этом. А в другой больнице, несмотря на то, что прям в ней же можно пройти и все сдать анализы, прям там же не надо никуда специально ездить, отдельно еще что-то такое прочее. Но тем не менее, вот все-таки довольно длительный процесс, и поэтому они там не все туда доходят. Плюс, конечно, обучение. С обучением сейчас мы как-то уже немножко так тоже наладили, как обучать. Там есть как бы основные какие-то блоки, то есть там помещение пациента, да, когда они уже в больнице, они не могут. Гигиенические какие-то процедуры. Фактически мы обучаем, у нас так есть такой однодневный такой семинар, где вот уже какие-то основные вещи мы рассказываем, показываем. А потом уже координаторы в больницах, они помогают людям, ну, как бы опыт приобрести в этом, за дня в день вот. Ну, просто с ними вместе занимаемся. Следующий слайд. Да, детский дом для детей инвалидов. В детском доме для детей инвалидов есть такая особенность, что нужно помогать детей развивать. То есть у нас очень часто в группах с тяжелыми нарушениями, там дети самые тяжелые, там минимальное количество персонала, который, конечно, просто не успевает с каждым из них заниматься, а для этих детей время для занятий должно быть намного больше, чем для ребенка обычного. Они намного дольше учатся чему-то, чем нормальный ребенок учится очень быстро. Ну и поэтому там, конечно, такая вот помощь, она очень нужна. Хотя для самих добровольцев тоже это, конечно, очень сложно. Есть такая специфика, что, ну, вот в Москве, я вас много в городе в Москве. Ладно, как поднимите руку, чтобы в Москве достаточно много. Но просто, наверное, вы обратили внимание, что, в общем-то, город не очень приспособлен для инвалидов, и не так уж много их увидишь, что в городе. Если в любом другом европейском городе довольно часто идешь по улице, 1, 2, 3, 4, больше людей на колясках еще как-то встретиться, то в Москве, ну, это не так часто происходит. И поэтому у нас люди немножко как бы они не приручены, чтобы даже видеть инвалидов, и когда они заходят в группу, а там 20 детей, и они все с какими-то тяжелыми нарушениями, ну, бывает тяжело, бывает, что сами добровольцы не готовы как-то морально даже к этому, мы там делаем какой-то поэтапный вывод, мы там сначала показываем видео, потом еще что-то, потом еще какие-то повторяем, потом еще какой-то перевод, ну, то есть какой-то есть такой этап, когда мы там стараемся как-то подготовить, просто из-за того, что действительно вот очень долгие годы эти интернаты были готовить, туда было невозможно войти никому со стороны, ни волонтерам, ни каким-то еще людям. Следующий слайд. Помощь в детских интернатах. Да, по сути, дети-инвалиды, если они вырастают до 18 лет в этих детских домах, и потом они не могут самостоятельно кушать, то их переводят в такие вот интернаты, где они живут уже до конца своей жизни. Там живут не только выросшие дети-инвалиды, но и уже пожилые люди, когда они тоже не могут самостоятельно жить, у них какие-то еще сопутствующие заболевания появляются, и тут тоже туда перемещают, то есть интернаты такие бывают смешные, там молодежь какая-то, ну, такая относительная, и уже там совсем пожилые бабушки, дедушки. Задача волонтеров туда войти, с ними вместе проводить какое-то время, по возможности выводить куда-то в город, на экскурсии, в храмы, в театр даже бывает, они ездят вместе. Ну, то есть как-то вот вносить туда такого обычного, вот такое закрытое пространство. Обучение с обучением у нас так. У нас есть несколько разных видов, чего мы учим. То есть тех добровольцев, которые готовы помогать в этом больнице, или они будут помогать кому вышли бригаде на данном момент людей, мы учим вот именно этому. Для этого у нас есть какие-то курсы такие длительные, для этого у нас есть какие-то разовые такие вот тренинги, когда нам надо быстро людей обучить, и мы имеем такую возможность. Кроме такого патронажного ухода, есть какие-то другие форматы обучения. У нас в плане катехизации проводится беседа с самими добровольцами на протяжении всего года, учебного, скажем, да, там, с сентября-октября вот, по май. Обычно это проводит у нас один из священников, который ну, он сам вот, готовит эту программу и ищет какие-то разные форматы того, как вот, разговаривать с добровольцами о вере, как им показывать вот, какую-то такую жизнь. Светит людей, чтобы это не было какое-то такое отвлеченное знание, он с ними ездит вместе в какие-то поездки, они ходят в ближайшие какие-то монастыри, где находятся там мощи себе московских, рассказывают об их жизни, потом, то есть его задача максимально влезть в жизнь волонтеров, там пришли какие-то церковные части жизни. Вот с церковной жизнью, чтобы они встретились, чтобы они как-то поняли, зачем это все нужно, что такое таинство, как вообще нужно принимать их участие, не нужно, зачем это нужно. Ну, то есть, чтобы их жизнь она как становилась такой церковной, каким-то комфортным, удобным способом как вхождения, без каких-то стрессов, без трагедий жизни, без каких-то ситуаций. Есть какие-то специальные тренинги, которые мы проводим очень точечно. Если мы понимаем, например, нужно сейчас для добровольцев провести что-то там по поводу игры, как играть с детьми. Мы обычно ищем какого-то человека, который может провести, и проводим вот четко для этой группы людей. Или мы, допустим, понимаем, что у нас какое-то накопилось количество таких проблемных ситуаций с подопечными. У нас тоже может быть разные ситуации. Когда у нас там есть какой-то большой выезд, проводим, мы бывает там воды просим как-то отвечать на такие вопросы сложного взаимодействия. Бывает, что мы там приглашаем, у нас есть Сибирь Дороси, такой бизнес-тренер, тоже православная женщина, она там может проводить еще точечные такие тренинги, там, тайм-менеджмент, еще что-то такое. То есть какие-то форматы, которые, ну, они как заплаточные. То есть вот какие-то такие, в зависимости от того, что необходимо, мы тогда подбираем человека, который будет проводить. У нас нет какого-то такого курса, потому что он вот в таком формате не нужен. Он нужен именно таким моментом, когда эта потребность определяется. Следующий слайд. Что касается поддержки добровольцев и какого-то вот с ними взаимодействия. У нас еженедельно проводятся молебны в вечернее время, после которых всегда есть чаепитие. На этом чаепитии присутствует священник, он может либо что-то сам рассказывать, либо как раз предложить добровольцам задавать вопросы с теми ситуациями, с которыми они сталкиваются. И эта возможность в любое молебен в один и тот же день идет в одно и то же время. То есть добровольцы о нем знают, и если у них что-то такое возникает, они могут прийти, и не надо уточнять, будет ли встреча, не будет, как она там будет. Есть литургия, есть трапеза после литургии, на которую тоже можно задавать свои вопросы, какие-то такие вот ситуации озвучивать. Конечно, мы стараемся, чтобы добровольцы очень честно общались с координаторами или с помощниками координаторов, в зависимости от того, как, где они находятся. Чтобы вот эти все вопросы максимально решались быстро, чтобы их не было каких-то неотвеченных, сложных, не было какой-то такой. У нас нет никакой специальной раздатки, это не просила, чтобы привести такое воодушевляющее для добровольцев, там еще что-то такое. У нас нет ни книжек по этому поводу, ни статей каких-то специальных. Мы вот, у нас даже как-то пока можно
записать.
Избалом, наверное, внимание священнослужителей и какие-то такие вот возможности такого какого-то общения будет, естественно. Ну вот как-то мы пока не доросли до следующий слайд. Да, у нас бывают выезды, у нас бывают какие-то
какие-то общие мероприятия, когда тоже, конечно, добровольцы сообщают, когда вместе встречаются, и для них это очень приятно, они могут увидеть друг друга. Часто бывает, что они даже знают, как зовут, как там созваниваются, но когда вот все друг друга видят, и уже так по очереди, так, конечно, это все тоже как-то так сплачивает. И следующий слайд. Вот. Спасибо. Вот, спасибо вам большое.